В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта Solopreneur Lab. Меня зовут Таня, и я один из механиков. Наш подкаст об управлении, а наши гости, основатели и руководители классных проектов, делятся своими находками, опытом и философией. Сегодня у нас в гостях Тимофей Рассохин, карьерный коуч и руководитель российского бизнеса биотехнологической корпорации «Иллюмина». Весь профессиональный путь Тимофея связан с управлением, развитием бизнеса и наукой нового поколения. Невероятно интересный послушать человека, который, по сути, каждый день работает с будущим. Тимофей, привет! Спасибо огромное, что пришел к нам.
Привет, приятель. Да. Спасибо, что пригласили.
Спасибо тебе. Как у тебя дела? Расскажи, что классного сейчас происходит?
Я, наверное, не единственный, кто может сказать, что в карантин работы стало намного больше, чем было до. И это ужасно, потому что сначала было ощущение, что можно как-то передохнуть, выдохнуть, а потом оказалось, что 10 часов в день на телеконференциях – это норма. С другой стороны, это очень круто, потому что вообще ничего не остановилось, особенно в нашей сфере биотехнологической сейчас. Несмотря на грустную причину, колоссальный подъем, да, потому что ковид, так сказать, простимулировал и общественный интерес, и интерес государств, и сейчас, конечно, с утроенной, наверное, силой все взялись за то, чтобы помогать медицине. То есть, соответственно, сейчас это все, естественно, основано на биотехнологиях, на биомедицине и всех сопутствующих вещах.
Прикольно. Слушай, ну, звучит очень интересно. Я понимаю, что, с одной стороны, тебе, ну, как бы, ты, наверное, чуть-чуть подустал от объема работы, а с другой стороны, невероятно, ну, как бы, столько перспектив и столько, ну, такой интерес и такие возможности.
Да, нет, это большое счастье. Я к этому тоже достаточно количество лет шел. Это вообще как бы такая, в принципе, моя личная особенность, да, моя ценность – это развитие. И, конечно, участвовать в большом интересном проекте, строить сейчас, ну, почти с нуля организацию компании, да, в России, присутствие ее, новые бизнесы, новые контакты – это прям очень здорово. Это действительно заряжает, и, говорю, несмотря на всю усталость, на то, что не хватает времени часто и на какие-то хобби, и на какие-то еще занятия, доставляет большое удовольствие процесс и результат.
Классно. Слушай, а можешь чуть-чуть рассказать про свой бизнес и про то, что ты строишь? Слушай,
ну, как бы тут, конечно, совсем в подробности, я думаю, уходить не будем, но я с удовольствием расскажу пару слов о компании, где я сейчас работаю. Для меня это такое, знаешь, возвращение к истокам, потому что я по образованию химик в направлении там, биохимия, там, физико-химическая биология, и защищался я как раз по этой теме в свое время 20 лет, почти 16 лет назад. И сейчас я, собственно, вернулся в биотехнологическую сферу, такой конкретно, да, компания «Иллюмина» — это мировой лидер по производству оборудования и технологий для секвенирования ДНК, то есть определения последовательности ДНК. И надо сказать, что вот это десятилетие идет такая тихая революция в генетике и в биомедицине, потому что теперь полный геном человека — это 2 дня работы одного прибора, и одновременно он делает порядка 20-30, то, что называется, секвенс, да, то есть определенную последовательность геномную. То есть, в принципе, сдав на палочке немножко своей ДНК, можно через 2 дня получить все свои... весь свой генетический код на флешке, дальше уже его расшифровывать, использовать при следующих анализах, при следующих каких-то, дай бог, заболеваниях, или там, каждый раз его анализировать, когда появляются новые подробности о нашем устройстве. Потому что наука сейчас движется семимильными шагами, обнаруживаются новые гены, которые отвечают за предрасположенности ко всяким болячкам, одновременно с этим гены, которые отвечают за что-нибудь хорошее тоже. Сейчас очень популярные темы всякого биохакинга, да, и оптимизации своего организма. Я, конечно, не разделяю их идеологию, но, тем не менее, опять же, знание своего генома позволяет точно понять, какие, ну, даже там, да, до банального, если совсем сказать, какие продукты, какие упражнения или какие там режимы жизни предпочтительнее, непредпочтительнее, как происходит метаболизм лекарств, как происходит метаболизм каких-то питательных веществ. То есть очень много информации можно узнавать. И я говорю, каждый год это будет становиться все проще и проще, и все больше и больше будет появляться информации. Я думаю, что в конечном итоге лет через 10 это будет самая главная диагностическая вещь. То есть дети, рождающиеся, будут получать, им сразу будет делаться полногеномное секвенирование, и человек будет, как вот у него медицинская карта есть, да, сейчас это переходит тоже все в электронный формат. Ну, человек со своим геномом будет идти по жизни, заболел, сделали какой-то там точечный анализ, поставили, проверили, и так далее. То есть это прям будущее-будущее, которое уже есть.
Обалдеть! И ты в этом постоянно каждый день работаешь. Для меня это звучит как совершенно что-то космическое. А для тебя это твоя вообще повседневная жизнь.
Знаешь, моя повседневная жизнь ничем не отличается, по большому счету, от руководителя металлургической или химической компании. Потому что большая часть ее состоит из административных, продажных, маркетинговых и прочих мероприятий.
Вот.
Конечно, дополнительно приятно то, что я в этом еще чуть-чуть разбираюсь, что-то помню, да, и действительно, я бы даже так сказал, что, наверное, впервые в жизни, такой профессиональной, после научных моих лет, которые были уже очень давно, я идеологически полностью согласен и очень, сказать, вдохновлен тем, что делает моя компания. Без экивоков, без всяких.
А что именно тебя вдохновляет?
Ты знаешь, действительно, то, что я здесь вижу, ну, как бы такой некий идеальный сплав миссии, да, потому что это вот, геном человека, да, это ключ ко всему. Это ключ к здоровью, это ключ к долголетию, это ключ к там, каждодневному качественному житью, да, пониманию процессов в обществе, потому что это же еще и социальная вещь, да, это родовые все вещи, генеалогия, наследственность и прочее, прочее. И одновременно это прекрасный бизнес, который, причем компания старается делать очень экологично, очень по-русски compliance, то что, да, я не знаю, так, нет хорошего
слова. Соответствует законам и нормами.
Да. Ну да, то есть ну, тут скорее больше я бы сказал про этику, да, потому что действительно, как понимаешь, геномные данные это сейчас будет, как сказать, это информация в квадрате, да, потому что это то, кто владеет геномными данными, тот владеет практически миром, да, потому что, ну, если говорить, то это не только связано со здоровьем, но и со всем остальным, потому что это напрямую приводит нас потенциально к генетическому оружию, да, то есть если попадает в плохие руки, то любые таргетные, да, нацеленные вещи, если знать хорошо то, что происходит, как чем отличаются генетические информации разных там наций, стран, континентов и прочего, то это, к сожалению, несет в себе тоже много опасностей. Поэтому, конечно, сейчас регулирование этой информации, доступ к этой информации тоже очень большой важный вопрос. Кто будет иметь этот доступ, как он будет им пользоваться?
И, по сути, в том числе вы, как бы, наверное, имеете отношение к тому, что как бы в своей практике эти нормы в том числе и создаете, как любая другая компания, ваши коллеги, правильно?
Потому конечно, что
это не было раньше,
да.
Это надо сейчас придумать, как для роботов. Как вот кто несет ответственность за аварию с машиной, которая сама собой управляет?
Совершенно верно. Здесь очень похожая ситуация, потому что вообще сейчас вот эта прогностическая медицина, она напрямую попадает в эту жуткую зону медицинской этики. Да? Вот если у человека предрасположенность, не знаю, какому-то виду рака 80%, да. Вот заболеет он точно или не заболеет? Да. Да, вот эта нашумевшая история с Анджелиной Джоли, да, которая отрезала все молочные железы, потому что действительно у нее есть ген, который, ну, с вероятностью действительно там 70-80% после 45 лет, 50, дал бы ей рак молочной железы.
Да.
Она приняла решение убрать потенциальную угрозу.
Да.
Сейчас есть такое целое движение, целая организация в Штатах, которая тоже это делает. Он как бы продвигает эту концепцию, потому что есть действительно целые семьи, где наследственно есть высокий риск тех или иных видов рака.
Да.
И я вот, например, присутствовал тоже очень такое трогательное выступление, как раз вот женщины из одной семьи. И про них там есть целый ролик, я, в принципе, даже интересующимся могу найти, дать ссылки. Но суть в том, что серия бабушка умерла от рака молочной железы. У матери не было, у тети было. И три дочери, да. И они принимают решение тоже пройти это тестирование. И у одной есть этот ген, у двух нет. И две, что называется, могут вообще сразу жить более-менее спокойно в этом месте. А третья принимает решение сделать операцию. И таким образом исключить хотя бы эту высокорисковую вещь из своей жизни. То есть это уже наша как бы реальность. И то, чего как раз не хватает в мире, скажем так, пропаганды, ну, в хорошем смысле пропаганды и образования в этом месте.
Да.
Да, понимаешь, потому что я бы сейчас в современной школе бы не учил бы половину тех предметов, которые сейчас пичкают детей, причем во всем мире, а реально учил бы их там, трем как бы, важным вещам. Основам какой-то такой бытовой медицины, что это медицинского, этого, фельдшерского такого дела, полной биохимии, генетики, да, устройству клетки, устройству живых организмов, чтобы понимали, ну, как бы, чтобы у людей было базовое понимание, не было того жуткого количества мракобесия, которое есть вокруг медицинских, там, биологических тем. И чтобы люди, опять же, могли, ну, конечно, может не понравиться там, некоторым фармкомпаниям, но, в принципе, чтобы люди могли понимать, что они почему выбирают. Yeah. Да, чтобы медицина была не просто таким закрытым ремесленным клубом, которым она была много лет, а чтобы люди, сейчас, честно, становятся гораздо более логичной. Yeah. Да, то есть очень многие вещи можно действительно просчитать, посмотреть, сделать анализы, сделать диагностику. И, то есть мистики все меньше. Yeah. Вот. И третья вещь, конечно, это психология. Да, чтобы... Дети, чтобы люди с детства думали о том, что у них происходит с эмоциями, то, что у них происходит вообще внутри. Не только в физическом, да, теле, но и, скажем, в ментальном плане.
Да. И тоже, опять же, это несколько, да, такая биология, нейробиология и вокруг химии.
Да, там много. Ну, конечно, сейчас это дело очень модное, сейчас все это пытаются мощно состыковать, подружить гормоны, нейроимпульсы, там, да, нейросети, влияние, ну, что-то можно уже доказать, что-то еще долго нельзя будет полностью там доказать. Но, как бы, не суть, сейчас достаточно много и, так сказать, эмпирической описательной науки, и психологии той же, да, и нейрофизиологии, да, которая нам уровнем организма многие вещи уже может объяснить и помочь.
Слушай, интересно очень. А расскажи, пожалуйста, чем вот ты, получается, в этой компании занимаешься в России или для России? Что ты делаешь?
Я директор офиса. То есть моя задача делать все по чуть-чуть для того, чтобы компания развивалась, чтобы все основные проекты, основные, как сказать, да, возможности бизнеса не пропускали, захватывали. У нас здесь есть партнеры-дистрибьюторы, да, и с их помощью развиваем рынок, доносим информацию. То, что видишь, здесь такая практически евангелическая история. То есть это то, что драйвит, да, то, что можно очень легко и с интересом доносить до людей. И в нашей стране, конечно, очень, скажем так, тяжелая ситуация с тем же там врачебным сообществом, да простят они меня за эти слова, но общий уровень вот такой, скажем так, старорежимности во многом, он очень серьезный. И онкологи сопротивляются многие, да, хотя сейчас очень, вообще сейчас руководство медицины очень грамотно, да, сейчас все понимают и видите, как там у нас и до самого верху, то есть сейчас программа генетика, да, у нас генетика и искусственный интеллект, это два приоритетных, по сути, нацпроекта у государства.
И ты, по сути, как бы привел компанию, ну, да, то есть здесь развиваешь их бизнес, руководишь этим офисом и развиваешь, то есть создаешь им здесь, по сути, представительство и...
у нас уже там небольшая команда, у нас очень сильный, хороший партнер-дистрибьютор, то есть мы широким фронтом двигаемся.
Да. Классно. Слушай, а расскажи, в чем специфика управления в твоей сфере бизнеса?
Ну, сейчас я подумаю, как это получится сформулировать, потому что у меня есть тут очень такое личное ощущение, в принципе, от разных отраслей, потому что мне довелось поработать в большой химии. Я как бы начинал и долго проработал в компании Dow Chemical. Да, это там номер 2 в мире химический концерн, делающий больше всех полиэтиленов, полипропиленов и прочих пластиков. Шел в инструментальный бизнес и работал в компании, которая производит приборы аналитические. Вот. И разница между отраслями колоссальная. Просто колоссально. В силу масштаба, в силу типа клиентов, да, потому что если мы говорим о инструментальном бизнесе, аналитическом, лабораторном оборудовании, то здесь основные клиенты это государственные, конечно, компании, государственные конторы, всякие надзоры, контролирующие, такие органы и прочее. Вот. И если в большой химии все очень гладко, красиво, суперпрофессионально, все понимают, там хорошо отстроенный маркетинг, там вышкаленные СЛЗы шикарного уровня, отличные тренинги, там все ну, как бы понимают, за что борются, да, потому что продать полиэтилен, например, который американский отдал, там, Chemical стоит на, грубо говоря, на $300-$400 за тонну дороже, чем от саудитов каких-нибудь, да, или от корейцев, для этого нужно быть хорошим сейлом.
Yeah.
Вот. А конкуренция в инструментальном бизнесе, она совершенно по-другому устроена. И там в силу того, что принимающими решения лицами, особенно в нашей стране, да, например, и в сопредельных государствах, являются именно эксперты, то есть не коммерсанты больше, да, потому что большая химия, там все просто. Там у тебя структура себестоимости, пластик вот туда прямую идет. А здесь аналитика, да, или контроль качества, если говорить про коммерческий сектор, она идет всегда как прицепом, как капитальные затраты, и их никто не любит. Поэтому эксперты очень любят покупать сердцем. Эту компанию я люблю, я учился вот на при этих приборах работать, вот, а вот с этими я вообще на одной поляне не сяду, у этих я не куплю, я его с ним 15 лет назад вместе учился. То есть очень узкая отрасль, очень узкая прослойка. И это, конечно, местами очень смешно. Если бы не было так грустно, потому что от бизнеса там остается очень мало, остаются одни отношения. То есть это бывает в моменте очень здорово и интересно, но по факту бывает сложно. Если говорить про управление, да, специфику, то она как раз тоже с этим связана. Потому что исторически и в Европе, да, и у нас сотрудники sales-офисов таких компаний, это именно люди с очень большим таким экспертным гонором. Я учился, я работал там, я работал с этими, я на этих приборах делал то. То есть очень много как бы людей, которые, для которых важно. Вот просто по-человечески им важно, чтобы их ценили как экспертов, и они должны свою экспертность обязательно продемонстрировать. Им сложно бывает, да, принять себя как сейлзов или как людей, которые должны проявлять большую гибкость, да, большую чуткость, строить отношения. И продавать, опять же, не технические характеристики, потому что там главная проблема, когда ты с людьми... Когда ты пытаешься людей настроить именно на процесс продажи, процесс отношений. Не потому что наш прибор лучше всех, у него на 3 нанометра диапазон больше, чем у конкурента, а потому что мы, как компания, можем еще вот это, можем еще то. И вообще ты просто сейчас первый приехал, и ты имеешь шанс заключить сделку быстрее.
Да.
Вот. То есть там очень много такой специфики. Что очень приятно, что очень здорово и сейчас, вот, кстати, в той же Илюбине, причем на глобальном уровне, это то, что очень матричная структура. И это такой как бы неложный, не навязанный псевдодемократизм, как бывает тоже в некоторых компаниях. А это объективная реальность, потому что специалистов мало, да, опять же, именно в силу этой специфики, чтобы человек обладал базовым знанием отраслевым, да, и с другой стороны, был действительно обучаем и был как бы склонен к активному общению, да, и мог продвигать, мог, ну, как бы был развернут немножко вовне, во внешний мир. А, вот, и поэтому как бы все общий, скажем так, уровень зарплат выше, да, чем в традиционных отраслях или даже в той же там большой химии, ну, если какие-то брать сравнимые уровни. С другой стороны, хороших, я говорю, людей, опять же, мало, и с ними приходится быть, ну, не то, что более нежным, но более внимательным. То есть объективно люди требуют внимания, их нужно как бы растить. С другой стороны, я говорю, очень все горизонтально, и здесь нет там жесткого какого-то начальственного давления, вот этой какой-то иерархии. Все понимают, кто зачем работает, команды небольшие, да, компании в целом не раздутые, это не, там, не министерство какие-нибудь, да, наши. Это мне всегда очень импонирует, это здорово. Это сильно упрощает вообще жизнь. Как только это пропадает, да, как только начинается какая-то бюрократизация лишняя, иерархизация и обрастание бумажными процессами, и, там, лишней аналитикой и, как говорится, такими странными вещами, типа, например, форкаста, да, то есть прогнозирование там, продаж, как это в некоторых компаниях есть, по 3 раза в месяц. Ну, то есть, как бы, компания превращается в бюрократического монстра, который там выдаивает из своего Salesforce какую-то информацию постоянно. И, конечно, за этим выплескивается не то, что там ребенок, а вообще выплескивается все полезное, что только может быть. Какое-то время хватает, потом наступает кризис, потом все опять резко перестраиваются, и начинается все опять более-менее неплохо.
Слушай, а можешь чуть-чуть поделиться, пожалуйста, как организована структура вот работы, то, что ты говоришь, что у вас горизонтально. Можешь чуть-чуть рассказать, как это все ты реализуешь, как ты это делаешь?
Ну, ты знаешь, я уже, если честно, не помню, где я это прочитал. Но мне очень нравится вообще то, что касается организации работы команды, фраза, что руководитель, да, или начальник, это, по сути, точно такой же член команды, работой которого является принятие решений. То есть эта вот философия мне очень близка, я стараюсь ей следовать, это вполне работает. Во всяком случае, для меня, для тоже людей, с которыми я бы сталкиваюсь и общаюсь. Самое, конечно, главное – это подбирать людей с высоким уровнем личной ответственности и неравнодушием. То есть это такая штука, знаешь, очень интересная, поколенческая вообще. А если поколение X, к которому, да, отношусь я, нас воспитывали, и мы как бы вот выросли в массе своей, ну, как бы, то есть без лишних обобщений, ну, грубо говоря, основная масса, такая тренд, люди склонны к повышенной ответственности. мы контролеры, мы часто идентифицированные дети там, слабых родителей, и поэтому много контроля, много ответственности, много усердия, много перфекционизма, и при этом достаточно много энтузиазма, да, то есть это где-то компенсаторная штука, где-то она естественная, но люди, которые хотят достигать результатов, которые понимают свою ответственность, она даже слишком, но это, естественно, очень хорошо для дела. Бывает. А следующее поколение, там, Y, да, это, кстати, ты.
Да, я думала, я X, ну ладно, я Y, хорошо.
По-моему, ну как...
Середина 80-х, ну я родилась середина.
Да. Вот, ну вот уже, да, там уже, то есть ты на грани. На грани. Ну, я говорю, опять же, не суть, это так, для смеха. Вот. Но действительно, люди, кому сейчас 30-35, я вот много сейчас сталкивался, они меньше смотрят на стратегию. Они больше ориентированы на себя, они более уже такие, ну, в хорошем смысле, эгоистичные. То есть, если там, нормальный представитель поколения X там, может упарываться на работе, сидеть допоздна, там, болеть душой, там, как-то делать не очень правильные, в общем-то, вещи для себя ради работы, то Y, они уже нет. Они как бы любят что-нибудь потребовать. То есть они, в принципе, способны тоже работать, но у них очень часто отсутствует вот такой вот стратегический фокус. То есть я что-то делаю, но вот зачем и такой долгосрочной истории у них, с ней у них гораздо сложнее. То есть если X может терпеливо там идти к карьерным высотам, как учили еще в советской школе, там, Y уже не у них с этим хуже. Вот. Поэтому тоже как бы это определенно накладывает особенности найти, да, там, людей, которые полностью бы соответствовали, как говорится, и тебе, да, по рабочему темпераменту, и соответствовали бы работе по рабочим характеристикам, да, потому что действительно есть компании более пассионарные. Вот, где-то можно сидеть как клерку. То есть с ними немножко, да, уже надо дополнительно как-то работать. Вот психологи сейчас пишут, что поколение Z, это же миллениалы, пресловутые, те, кому сейчас по 25 лет, да, у них вообще беда с долгосрочным планированием. Они гораздо более ориентированы на себя, на сиюминутные ощущения, они гораздо более отзывчивые, более, скажем так, теплые и мягкие, но то, что вот мне рассказывали, обсуждается на больших тоже там совещаниях на высоком уровне, что, например, заставить людей идти строить карьеру в какой-нибудь рост чего-нибудь, корпорацию, да, государственную, говорить, что вот ты сейчас начнешь инженером, потом ты станешь начальником отдела, потом мы тебя переведем туда, повысим, вот ты добьешься, ты станешь. Нет, вообще не работает. Если сейчас зарплата 30 там, тысяч, 4 года горбается до следующего повышения, идите нахрен. Да. Я пойду в салон МТС за 50 тысяч и буду продавать телефоны. Ну, выгонят меня через 2 года, пойду баристой.
Да.
Не возьму бариста и пойду программиста переквалифицирую. То есть там совершенно уже другое отношение. Абсолютно горизонтальное, скажем так, да, ощущение жизни. Оно, опять же, без такого стратегического фокуса. Посмотрим, к чему как бы это приведет. Но это вот сейчас будет следующий челлендж для нашего поколения — управлять вот теми самыми миллениалами. Потому что с нашей гиперактивной ответственностью и пионерским отношением к делу, таким, что должно зажигать, должно там нравиться, энтузиазм, ответственность, доделать хороший результат на совесть, там с этим сложнее. Там, если через полгода не взлетело, то, ребята, я пошел, вы меня там расстроили, сам расстроился, жизнь дерьмо, да, пойду переквалифицируюсь. Ну, вот.
Да. Слушай, а как же ты подбираешь людей? Расскажи.
Ну, я говорю, слава богу, действительно, отрасль маленькая, очень тонкая, скажем так, прослойка. Нам сейчас повезло, мы собрали в прошлом году очень хорошую, небольшую команду именно таких специалистов. И действительно, вот, ну, все очень разные, да, все очень разные, но все подобрались и по профессиональному профилю, и по человеческому профилю, скажем так, именно договороспособные, открытые и, ну, как бы, это самое главное. То есть, я в этом плане ленивый очень менеджер, я не люблю контролировать, я не люблю где-то там мелко чего-то там требовать и прочее. Мне нравится, что я могу дать человеку задание или с ним обсудить его, да, и договориться, что делать, что нам нужно, да, что нам нужно по его направлению. И дальше человек уже встал и пошел со своей скоростью, в своем ритме, но я как бы знаю, какой это ритм, какая скорость, я ему доверяю, знаю, что он придет к нужному результату в своем пути, вот. И это вот тоже, кстати, это, наверное, знаешь, такой вот один из таких кайфов от работы руководителя, да, когда ты правильно все распулил, распределил и с людьми сонастроился, и оно пошло.
Да.
Да, ты подобрать человека под задачу, опять же, да, если там у меня вот был в прошлой компании, например, четко у меня была девушка в подчинении, которая классический key account manager. Но вот ей работать с дистрибьюторами, да, там работать с там, партнерами, не ее, это политика, эти там какие-то рассуждения, там распределения, там еще эти штуки, это все не ее. Ей нужен прямой большой клиент, и она как бультерьер построилась, схватила, все шикарно, да, то есть вот опять же, а вторая, наоборот, не любит работать с конкретными людьми, была, да, но очень хорошо играет в политическую вот эту историю с формальными документооборотом, там, мы направили вот это, вы должны заполнить, мы должны отстроить процедуру. Прекрасно. Как только мы их, да, развели, то что там был совмещенный функционал, как только развели по углам, и каждая получила то, что ей нравится, все, дело поехало. Вот, и такие вот эти маленькие штуки, мне кажется, одно из больших удовольствий руководителя.
Абсолютно, абсолютно, это просто супер кайф. А можешь еще чем-то поделиться? Вот ты, как бы, получается, что вот ты понял, что вот в этом, ну, как бы, да, вот в этой части функции что-то не фурычит, и ты придумал, как это решить, и понял, что вот, ну, как бы, да, углубился и понял, что надо разделить функции вот между двумя коллегами. А может быть, можешь еще какой-то пример привести, вот, ну, как бы, как какого-то управленческого решения, как вот ты выстраивал что-то, чтобы оно поехало? Это очень интересно.
Знаешь, еще один такой был действительно классическая ситуация с мотивацией. Потому что, да, не секрет, во многих sales там, структурах, отделах продаж, люди сидят на там, бонусной части, зависящей от результата своих там, или клиентов, или партнеров, или какого-то маленького сегмента. Проблема в том, что когда бизнес не очень большой или там как бы небольшой в плане количества клиентуры, и достаточно разноуровневый, разномасштабный, да, и сезонный, то как только ты одному человеку даешь там, трех таких клиентов, а другому трех других, и которые еще могут, например, пересекаться, как дистрибьюторы быть, и даже во внутренней конкуренции, то вместо команды ты получаешь недовольных, дерущихся между собой, пусть даже не открыто, да, потому что все хорошие люди все понимают, но очевидным внутренним недовольством людей, да, что в этом квартале у тебя есть бонус, а у меня ничего нет, потому что мои в этом году ничего не продали. Там, или в квартале, да, или, ну, то есть какие-то вот эти диспаритеты неизбежны. И я долго бился с европейцами тоже на эту тему. Мы сделали общую мотивацию. То есть первый основной бонусный компонент был за общий результат всей страны. И тоже, опять-таки, дело поехало, потому что сразу конфликт ушел.
Да.
Потому что как только люди понимают, что, опять же, да, что такое команда? Команда — это люди, у которых общая цель.
Да.
Если ты пытаешься эту цель поделить на кусочки, получается феодальная раздробленность. Я вот, а иди нафиг, а вот а я тебе не помогу, а зачем тебе? А так все, то есть люди получают, что делить особо нечего, все в общий котел. Да? Потом есть, конечно, там второго, третьего уровня метрики, которые определяют личную уже эффективность, но хотя бы основной результат, он распределен по-честному. Ну, тут так вот.
Слушай, классно, это очень интересно. Спасибо, что ты делишься. Это прям очень, мне кажется, практично и очень-очень интересно. Слушай, а расскажи такую штуку. Вот ты говоришь, что ты руководитель, который предпочитает не заниматься микроменеджментом и вообще вот, ну, как бы работать с профессионалами и со взрослыми людьми. Но при этом ты все равно, ну, как бы, как высший руководитель по России, ты ответственный за все результаты по России, соответственно. И ты, ну, как бы, я понимаю, что ты не можешь... То есть то, что ты говоришь, это не значит, что ты спускаешь все на самотек. Это просто значит, что ты даешь возможность другим людям работать. А можешь вот как бы чуть-чуть поподробнее рассказать, как это работает? Как ты сохраняешь контроль, я бы так сказала? Как вот при том, что у тебя самостоятельные единицы профессионала работают непосредственно с вопросами, ты при этом сохраняешь контроль над всем происходящим? Можешь рассказать чуть-чуть?
Хороший вопрос. Я, наверное, как будто сейчас сильно на эту тему не рефлексировал пока. Знаешь, скорее важная для меня штука, я сохраняю вовлеченность, то есть я участвую, я максимально общаюсь все равно со всеми клиентами, со всеми партнерами во всех как бы ситуациях, я в целом знаю, что происходит, то есть у меня в этом плане это дает мне большую картину, то есть я не лезу в детали, но я точно знаю, где что произошло, где какая там собака чего сказала, там, да, что произошло. Слава богу, вот эта наша отрасль, она не очень большая, и здесь биомедицинская, здесь все достаточно, как бы все время пересекается, конкретно как бы варится в одном котле не очень большое количество людей. Это раз. И это вообще как бы, да, для руководителя, по-моему, абсолютно важная вещь, что не лезть в детали, но, опять же, на своем уровне с партнерами, с коллегами, там, с клиентами, да, вот этот постоянный нетворкинг и решение какого-то стратегического уровня. Второе, то, что, ну, естественно, я все время общаюсь с ребятами, причем не своими, не на уровне, там, что вот тут давай там отчет, давай вот посчитаем, да, а скорее именно в целом, то есть, как бы я не жалею тоже времени для того, чтобы пройтись там по клиентам, пройтись по каким-то там общим вещам, что происходит, почему происходит, что изменилось, да, то есть какая-то такая вот общая рефлексия. Вот, наверное, на моем уровне, слава богу, этого хватает, да, у нас нет, как я говорю, пока такой там трех-четырехэтажной иерархии, и достаточно все в общем котле.
Слушай, классно, спасибо тебе огромное, что ты этим делишься. Это прям, ну, так полезно и так практично, мне кажется, и очень-очень интересно. А расскажи, пожалуйста, такую штуку еще. Вот очень интересно, как ты работаешь с... В любом случае, мы все живые люди, и какие, как бы любой, у любого профессионала что-то где-то может засбоить, и что-то может пойти не так. И если вот возникает какая-то ошибка, и если что-то где-то пошло не так, и не успели это вовремя там схватить и, ну, как бы, да, нейтрализовать, так скажем, и это в итоге дошло до тебя, вот ты узнала о том, что вот это произошло. Как ты работаешь с косяками? Расскажи, пожалуйста, как руководитель.
Ну, с косяками своих людей, да, или как своего...
Да.
По-моему, тут опять-таки простые общечеловеческие правила, да. Самое, как бы, ругаться вообще дело бессмысленное, да, то есть тут как бы два варианта. Или если это косяк, ну, как бы такой просто рабочий, и что-то произошло, ну, по стечению обстоятельств, или если человек просто забыл, там, еще что-то, то, говорю, два варианта. Если человек, если это не злонамеренно, если действительно случайность, человек как бы видит ошибку, ее исправляет, и все нормально, значит, все нормально. Ну, как дело общее, да, как бы я чем могу прикрою. Да, опять же, самое главное, что никогда, как бы, руководитель не должен подчиненного бросать на амбразуру.
Да.
Да, и как бы в козлы отпущения не записывать. Вот, это, да. Самое, это самое главное. Вот, это пусть такая даже, как говорится, дворовая философия, но она абсолютно правильная. Ты тут за главного, значит, ты все равно в конечном итоге отвечаешь.
Да.
Вот, а дальше, ну, как по-взрослому, как бы человек, как ты будешь, задаются коучинговые вопросы, да, что ты будешь делать там, в сложившейся ситуации? Как ты считаешь, можно оптимально это дело решить?
Слушай, интересно, классно. А расскажи такую штуку еще, пожалуйста. Я вот у тебя прочитала в профиле LinkedIn, что ты практикуешь 6 сигм.
Не практикую.
Вырежем эту 6 сигм.
Можно не вырезать, но я говорю, я как именно... Знаешь, это то, почему я никогда не хотел, хотя бы даже предлагали, и как бы я вот не пошел в такие ветки карьерные, там, в supply chain, да, то есть как бы там в логистику, в такие вещи, потому что не мое. Я очень, как бы сказать, такого высокоуровневого и довольно, ну, просто скажем, неряшливого стиля менеджер, поэтому вот эти
все...
Правда, я тебе. Поэтому все вот эти точные расчеты, то есть я как концептуально, я это люблю, концептуально я этим занимаюсь, но на уровне простыни в Excel и вот этих там канбанов, досок и прочего.
Да.
Я могу, если кто-то сделает, я посмотрю, проанализирую и так далее. Да. Но вот уже
Да, ты практик, а не теоретик, это круто, поэтому очень интересно с тобой разговаривать. Слушай, а расскажи, пожалуйста, а на что уходит основная часть твоего рабочего времени собственного?
Приличная часть уходит на чисто административные вещи, потому что я просто как формальный, да, гендиректор, вынужден делать кучу бумажно-административных, хозяйственных вещей. И уходит достаточно много времени, естественно, на согласование, на совещание, на то, что мы обсуждаем и с руководством, и с параллельно там, с кучей наших внутренних бизнесов и подразделений, что и как мы делаем, да, чтобы как-то это согласованные были вещи. Очень много, естественно, репортинга, то есть очень много, да, все равно отчетности, все равно организация большая, поэтому финансовое планирование, финансовые результаты, продажи, маркетинг. То есть это все, конечно, очень прилично времени кушает. Ну, действительно, общение действительно с партнерами, с даже, ну, не с клиентами, а именно, скорее, там, партнерами-дистрибьюторами, да, тоже много достаточно времени на это трачу, потому что это нужно, это важно.
Да. Слушай, а как расставляешь приоритеты в своей работе? Как вообще справляешься с собственными объемами и пожарами?
Плохо. Справляюсь плохо. Расставляю приоритеты плохо. Поэтому периодически чувствую, что это под крышечкой кипит и уже слишком много. Надо сделать какой-то перерыв или как-то переключиться. Нет, действительно, действительно, это такой есть момент. Я очень тоже завидую людям, которые могут жить строго по расписанию и там жестко, хорошо расставлять приоритеты. Просто для меня, я говорю, это такая тоже ценностная, видимо, история. Для меня достаточно важно сохранять какую-то долю хаоса. То есть да. Это наоборот, я в этом даже какой-то имею дополнительный от этого источник энергии. Вот, да. Ну, такой. А так, ну, приоритеты, знаешь, на самом деле, теории же на эту тему очень много, как расставлять, там, как да. планировать, записывать задачи, дела. Огромное количество дел приводит к тому, что, конечно, делаешь то, что есть срочное, прям, да, то, что требует сегодня-завтра решения. Делаешь то, что напомнили, да, это очень, кстати, удобное, циничное правило, которому хороший советский мальчик Тима, да, который живет во мне, пришел только недавно, что действительно можно тупо не отвечать на имейлы на какие-то, потому что они просто теряют актуальность, а если людям что-то нужно, они дня через 3-4 все равно еще раз напишут и напомнят или позвонят, и тогда ты спокойно отреагируешь, и все будет нормально. Да. Вот. Так что это тоже очень такая ценная, простая штука, она хорошо работает.
Прикольно, ну, слушай.
А иначе невозможно, да, понимаешь, как бы если это даже там, на моем уровне столько занимает времени и столько все равно дел, которые... Дел физически все переделать дела нельзя. Это вот с этим надо смириться. Я думаю, что, кстати, вот еще один из таких механизмов важного справления, то, что скажи себе честно, дорогой руководитель, что ты никогда все не успеешь. Потому что дело накинут всегда, принесут на лопате еще, и добавят, как только ты скажешь, что у тебя все закончилось. Поэтому, ну, так устроена жизнь, да, ты или сам придумаешь себе еще что-нибудь, или обязательно, да, чем сложнее, чем больше структура организации, тем больше тебе принесут еще.
Да.
Вот. Поэтому делаешь, да, приоритеты все расставляют по-разному, но в конечном итоге важен результат.
Да, это правда, это правда. Слушай, а расскажи, пожалуйста, а как совмещаешь работу руководителя и практику карьерного коуча?
Знаешь, совмещаю, ну, временами с разной, как бы, степенью интенсивности, да, то есть тоже действительно и энергии, и сил намного не хватает, то есть у меня практика небольшая, я не веду десятки клиентов, у меня обычно в единицу там времени есть несколько штук, да, несколько человек ко мне. Я как бы какие-то вещи использую, естественно, в работе со своими сотрудниками тоже. Но вот именно как карьерный коуч, ну, где-то там, говорю, до 5 человек я одновременно могу вести. Когда-то густо, когда-то пусто. То есть я как бы не гонюсь здесь за такой именно массовой практикой пока, да, опять же, пока я в это целиком не ухожу. Я также как бы еще являюсь начинающим психотерапевтом.
Прикольно.
Я учусь. Ну, то есть это действительно такая вторая моя часть жизни, которая мне очень нравится, которая очень тоже заряжает. Карьерный коучинг — это вообще какая-то, та разновидность, которой учился я, она для меня стала таким экзистенциальным, в принципе, экзистенциальным подходом, вот сам карьерный коучинг, потому что в нем ключевым является взрослое общение на равных, да, это общение взрослый-взрослый всегда, что бы ни происходило. И коуч дает процесс. Да, он дает некую обстановку, как бы рамку для человека, в которой клиент-человек, да, работает над своими задачами сам. Вот тебе инструменты, вот тебе моя заинтересованность, мои правильные вопросы, какие-то техники. Работай над своими вещами, дорогой товарищ. Пожалуйста. Да. Я не научу тебя, я не принесу тебе истину, я тебе не буду ничего рассказывать. Я не консультант, и я не тренер. То есть, как бы, коучинг — это очень четко про другое. И это такая забавная штука, которая у нас вот эта взрослая позиция, ее жуткий дефицит в обществе. И даже в бизнесе ее очень мало, потому что люди исторически, особенно люди российские, русские, они привыкли, как бы наше общество живет постоянно в детско-родительской парадигме в основном.
Что есть кто-то ответственный, но не они.
Знаешь, дело даже не только в этом, дело в коммуникации. Коммуникация и попытка все время, соответственно, или ты залезаешь сверху, или на тебя залезают сверху. Соответственно, то есть ты или младенец, которым помыкают, или которому говорят, ну-ка, жрите, сказали, будет вот так, да ты кто такой? Да? Или, соответственно, наоборот, ой, дяденька, пожалуйста, не надо, ну давайте, может быть, договоримся. Там. То есть у нас привычные ролевые модели основные, они детско-родительские. И одна из главных проблем вообще российского бизнеса, такого классического, еще тем более российского, со всей там советской генеалогией, да, то, что в этой иерархии очень мало вот этого взрослого самостоятельного, оно душится и давится. Потому что взрослый человек — это, ну, какой-то хороший компьютер. Его главная задача — анализировать информацию, то есть анализ и синтез, да, если говорить таким классическим языком. Проанализировал, вижу вот это, знаю, что это будет вот так, принимаю такое решение. Обсуждаю с людьми, другими людьми тоже на уровне вот цифры, вот моя табличка, вот твоя табличка, давай сравним, обсудим, решим. Лишних эмоций нет, готовых решений нет, да, никто тебе в глотку какое решение не запихивает. А хороший начальник, да, или правильное отношение, руководитель, подчиненный, это как бы родитель, обращающийся к взрослому ребенку, да, ну, к взрослому человеку. Руководитель говорит, там, Иван Иванович, я бы хотел, чтобы вы сделали вот этот отчет. Хорошо? Да, то есть, как бы обычно в конце как бы подразумевается некие согласие, да, то есть должен быть этот консент, да, то есть человек должен сказать, да, хорошо, я вас понял, обязательно сделаю. Это нормальные отношения. Я руководитель, я чуть-чуть нахожусь выше, я поручаю взрослому человеку сделать какую-то разумную работу. А не то, что пойди туда, сделай вот это, почему не делать? То есть, вот, а проблема в том, что русские подчиненные, в основной своей массе, очень любят загонять руководителя вот в эту жуткую совершенно позицию деспота, да, и хозяина земли. Потому что, ой, а я не сделал, ой, а что теперь делать? Ой, Иван Иванович, вы такой умный, ну скажите. Да, то есть, как бы, все, ответственность не беру, я маленький, человечек маленький, лежу плоско, да, много не требую. Ну и вы меня не бейте, лежачего не бьют. Вот, вот, и рано или поздно любой даже очень умный и хороший руководитель, он, конечно, от этого абсолютно звереет и превращается как раз в того самого деспота, как положено. У меня вот такой был один клиент тоже в консалтинге. Я как бы и коучингом, а иногда там консультирую тоже людей, друзей там, компании. Вот. Тоже как бы люди, подчиненные, то есть они не выполняли каких-то элементарных и разумных заданий, пока руководитель, там, владелец небольшой компании, не зверел. Вот как он звереет, все, он вышел у себя, и начинает, причем не то, что на них там орать, там, а просто, в принципе, да что же это такое-то, ну когда же это вы перестанете, ну когда, а, тогда это надо было срочно, ну сейчас пойду сделаю. И это, и вот эта такая извращенная эмоциональная связь, да, и как бы ее очень много заряженных эмоциональных отношений в бизнесе. И они иногда действительно помогают, они иногда очень спрямляют, да, особенно на уровне там собственники, переговоров. Но это, конечно, то самое кумовство и такая вот круговая порука, за которую любят наше общество сильно ругать. Да, иногда это работает, но в целом это, конечно, это очень тормозит и очень мешает взрослому выполнению дел. Именно поэтому российские организации, я мое мнение, они имеют такую жуткую вот эту иерархию. Потому что доверять человеку никто не доверяет. Каждое звено — это винтик. Стал себя плохо вести, тебя выкинули нахер. Поставили другого. И поэтому как бы функционал очень узкий, функционал очень конкретный. И все взаимозаменяемое, дважды продублированное, и пять раз, соответственно, вот это 10 уровней вверх, 15 вбок, все четко прописано, только вот главное не думай, главное сиди, что-нибудь делай. Вот, а, ну, конечно, современная жизнь такое плохо переваривает.
Слушай, а расскажи, пожалуйста, чуть-чуть про свою практику вот консультанта и карьерного коуча, с какими запросами к тебе можно прийти, как, ну, вот, можешь чуть-чуть рассказать?
Могу, да, с удовольствием. То, что, ну, вот карьерный коуч, как я сказал, начал говорить, а мысль убежала, как это бывает. Это, я в этом вижу очень такой подход экзистенциальный. Потому что на самом деле карьера — это не просто наша там работа. По сути, карьера — наша вся жизнь — это наша карьера. Наша карьера как думающего существа, реализующего себя в обществе, в социуме, там, да, в профессиональном сообществе. И вопрос не в том, там, да, как вот иногда формулируют задачи там, кем ты хочешь быть через 15 лет, да, или как ты хочешь закончить свою карьеру. А это очень узкая, на самом деле, очень неправильная, как я считаю, очень неправильная, неэкологичная цель. Она как бы не настоящая. Потому что все меняется, да, человек может поменяться, измениться, и не обязательно, да, поставить себе узкую цель, хочу быть, не знаю, вице-президентом глобальной корпорации и сидеть в Америке. Окей, а зачем? Да, а что ты таким образом сделаешь для себя? Как ты реализуешь себя? На самом деле, да, есть там понятие такое идеальная работа. Да, что такое идеальная работа для тебя? Да, там, которой ты реализуешь свои ценности, где ты пользуешься своими какими-то сильными сторонами, где ты максимально, как живое, разумное существо, себя реализуешь, да, меняешь мир вокруг себя, помогаешь другим людям, То есть даже без лишнего пафоса, просто даже это про себя. Да. Вот кто я такой, что я хочу от этой жизни.
Да.
И, это, да, и поэтому здесь вся жизнь становится карьерой.
Классно.
Вот. Поэтому вопросы могут быть действительно очень любые, от действительно от того, как сделать следующий там карьерный шаг, заканчивая тем, что да, там мало энергии, не получаю удовольствия от работы, да, не знаю, чем заняться, не знаю, чего хочу. Очень разные были вопросы, да, люди приходят действительно с очень широким спектром задач.
Слушай,
ну, по консалтингу, ну, как видишь, да, просто у меня получается неплохой такой опыт международного бизнеса, да, и управления, как бы я типа повидал, мне так повезло, несколько отраслей, вот, поэтому именно организация процесса продаж, организация коммуникативного процесса, да, потому что моя большая область интересы и вещь, в которую я верю, что практически все проблемы от коммуникации, неправильных коммуникаций. Я веду там несколько коммуникативных тренингов, есть несколько методик таких уникальных, которые благодаря там, моим учителям у меня тоже теперь есть в руках, психодраматических методик, там, из транзактного анализа. И это, конечно, очень меняет жизнь. Это очень поменяло мою жизнь, да, как и руководителя, как менеджера, и как просто человек. И я как бы тоже это очень с удовольствием транслирую тем, кто спрашивает.
Слушай, это очень интересно. А можешь коротко рассказать? Либо про то, что тебе будет комфортнее, либо про вообще чуть-чуть раскрыть мысль вот про коммуникации, почему ты считаешь, что это такое большое внимание надо им уделять. Либо чуть-чуть рассказать, как это поменяло твою жизнь. Вот, ну, на твой выбор что-то, что просто поподробнее понять, о чем ты говоришь. Это очень интересно.
Хорошо. Коммуникация — это основное занятие человека как социального животного. Да? Да. Начиная от всей бихевиористской какой-то там дарвинистской истории, заканчивая любыми экзистенциальными, опять же говорю, вопросами трансцендентными, человек коммуницирует.
Да.
Человек — стадное животное, он жил племенем, он жил стаей какой-то, да, он жил деревней, он жил общиной, он жил городами, кастами, да, как мы сейчас живем, все равно он живет сообществом. Человек не может выжить один. И поэтому, на самом деле, в человеке записаны очень четко основные записанные коммуникативные модели поведения, практически алгоритмы, которые соответствуют тем или иным жизненным ситуациям. И проблема современного нашего мира, нашего общества, в том, что большая часть поведенческих стратегий, которым нас учат, они неправильные. Правильные оказываются очень часто контринтуитивными тому, что, чему нас обычно учат с детства, ну, в силу разных причин, да, в силу, в принципе, того, что, как бы, как устроено общество, как устроены детско-родительские отношения, то есть, как бы, это большая отдельная тема, но суть в том, что есть ряд коммуникативных законов, да, вот мой был учитель в этом плане, один из основных, Елена Лопухина, психодраматист, психолог, очень известная еще с советских тоже времен, начинавшая эту работу с руководителями разных уровней, она как вот построила целую такую вот модель, как раз тоже вот на транзактном анализе, в том числе запитанная эго-состоянием, про которое я тоже знаю, да, который мы, в принципе, все почти употребляем, взрослый, ребенок и родитель, да, три состояния, в которых обычно человек бывает в коммуникации, ну, и сам с собой, ну, и главное, что в коммуникации. То есть у нас всегда, когда общаются два человека, родитель, взрослый ребенок, родитель, взрослый ребенок. И разные коммуникации. Вот. А есть очень простые базовые законы психологические, которым все люди следуют. И на которые все люди реагируют, что самое главное. Все хотят, ну, кратко сказать, да, все люди хотят равноуровневого общения. Это то, к чему все стремятся. Это то, что доставляет максимальное удовольствие. Не только люди попадают в любого, даже родитель-родитель, взрослый-взрослый, ребенок-ребенок. А кто люди попадают в равноуровневые отношения, это очень нам нравится. Мы можем долго-долго трепаться, играть, общаться. То есть это все то, что мы любим. С другой стороны, да, в разных коммуникативных ситуациях, в разных социальных контекстах нужны разные роли, да, то есть разное идет общение. Там, да, мать из родителя общается с ребенком, младенцем, объясняет ему, говорит, контролирует. Да, то же самое, например, делает какой-нибудь пожарный, который вытаскивает человека из пожара. Да, то есть тогда он легитимно, как родитель, говорит, ну-ка, встал, пошел, побежал там туда-сюда, куда я сказал. Взрослый-взрослый, там, да, это, там, я как бы говорил, взрослый родитель. Да, родитель — это правильный начальник, взрослый — это правильный подчиненный. Или, например, официант. Да, официант в ресторане, да, он обращается из взрослого к родителю. Уважительно, чего вы изволите, да, как вам помочь? Вот, и так далее. То есть есть эти роли. Люди их нарушают. Да? Но люди, когда начинают общаться, они как бы ждут комплементарного общения. То есть если я к тебе обращаюсь как начальник, то я хочу услышать от тебя ответ как от подчиненного, например. Но это не всегда, например, соответствует, да, желанию второй стороны или того, как она хочет реагировать. Но, тем не менее, то есть это вот второе стремление. Вот. А третье, то, что у нас все основные алгоритмы записаны. Если второй человек начинает вести себя неправильно, то есть как бы не соответствующей роли, как вот контексту социальному, то если продолжать вести себя правильно, то рано или поздно второй человек вернется в нужную колею. Потому что это все записано, это все наш уже как бы наследственный багаж, это то, что у нас наша психика уже несет в себе. Ты поступаешь, как говорится, ты ведешь себя как хочешь, я веду себя правильно. Если как бы контекст выбран правильно, да, опять же, если контекст выбран нормально, то если ты несколько раз делаешь несколько пасов, да, в общении с человеком, он возвращается туда, куда нужно. То есть, если, например, да, есть подчиненный и начальник, да, и начальник говорит к нему, обращается к нему как к взрослому человеку, а тот начинает лебезить из ребенка, ой, я не знал, я познал, то начальник, если он не сорвется вот в это, а продолжит общаться именно как с взрослой частью подчиненного, то, ну, тот еще может пару раз повякать-помякать, но потом ему придется вернуться в взрослое состояние, потому что это адекватное модель поведения в этой ситуации. То есть он не прав. И он будет вынужден вернуться. Вот. Это очень интересно разбирать, этому соответствует очень четко язык тела, да, мимика. Это все взаимосвязано. Это такой шикарный тренинг, как развлечение таким видеоразбором. Вот,
ну, и у тебя есть, можно пройти.
Да, конечно. Вот. И за этим, понимаешь, а главное, что за этим действительно стоит, за этим стоит все. Потому что если ты с людьми общаешься правильно, если ты понимаешь, что это четко коммуникативная задача, если ты понимаешь, там, что человек сорвался, да, что это не просто он там злонамеренно, или даже если он злонамеренно, но ты правильно выстраиваешь свою, и ты знаешь, как правильно просить, как правильно отказывать, как правильно давать обратную связь, как правильно выходить на равноуровневые переговоры, да, как вести жесткие переговоры из вот такого экологичного, да, посыла, то жизнь становится гораздо легче. У меня еще один есть тренинг, я вот сейчас его обкатываю, тоже вытекающий из этого, про неизбежные последствия. Потому что дело в том, что у каждого нашего действия, да, если вот мы планируем, опять же, ответственно относимся к своей даже коммуникации и вообще вот общению с людьми, то нам достаточно людям бывает рассказать и себе рассказать, да, или второй стороне, про, например, неизбежные последствия того или иного выбора. Потому что, понимаешь, вот мы очень часто, люди, в чем бывают проблемы в общении вообще, да, в переговорах, неважно, деловых, личных, то, что мы все время или что-то додумываем за другую сторону, или пытаемся на себя взять лишнюю ответственность. Ой, а я ему скажу, а он обидится. А как же так сказать, чтобы вот он меня понял? Нет, дело не в этом. Дело в том, что нужно выйти на немножко следующий уровень практики, да, и реальной жизни. А жизнь заключается в том, что у каждого как бы есть законы простые. Начиная от физики с химией, да, там вот если ты держишь яблоко, если ты вот так вот перевернул, оно упало. Это гравитация. Против гравитации ты ничего не сделаешь. Точно так же, да, если, например, человек опаздывает на работу, твой там подчиненный, очень простая логика, что если ты, товарищ, опаздываешь, так это нас, например, не устраивает, да, в компании принято, что ты приходишь в 10 утра. Там у нас начинается там совещание в 10 утра, ты должен быть. Если ты не приходишь, то неизбежно на тебя раздражаюсь я. Ну, просто это не то, что я плохой, потому что, ну, любой человек раздражается, если его подчиненный опаздывает туда, куда должен прийти, и выполняет свои обязанности. Раздражаются коллеги, ты их задерживаешь, ты ухудшается атмосфера в коллективе, тебе не помогают, ты становишься там изгоем, я тебя не люблю, там, значит, тебе точно не дадут повышения. Значит, неизбежно, да, если такое будет продолжаться поведение, то там через какое-то время это может прийти к тому, что ты просто покинешь компанию или сам, или мы тебя уволим. Не потому, что мы злые, не потому, что мы хотим, чтобы ты приходил в 10 утра, а потому, что это логика жизни, да, потому что логика контекста. Но если ты этого перестанешь делать и настанешь нормально приходить в 10 утра и соблюдать правила, по которым мы живем, ты станешь хорошим членом команды, все тебя будут уважать, я буду знать, что я могу тебе доверять, буду тебя продвигать, промотировать и так далее, все. И здесь нет вот этого лишнего личного, которое на самом деле очень мешает. Потому что или ты сам на себя берешь лишнюю эмоциональную как бы нагрузку, или ты, естественно, вешаешь какие-то проекции, какие-то там истории на другого человека. Все на коммуникациях, и тем более уж все переговоры и так далее, они по такому же принципу идут.
Слушай, это очень интересно, очень крутые ты придумываешь штуки и тренинги, прям классно вообще. А расскажи, пожалуйста, мы сейчас будем уже чуть-чуть идти к завершению, расскажи, пожалуйста, про свои планы на какое-то не очень далекое, не очень близкое будущее, типа там 5-7 лет.
Слушай, ну, так вот сложно сказать прям вот совсем конкретно, да, я, сейчас у меня такая именно стадия развития, да, я говорю, я с удовольствием развиваюсь и развиваю, да, как бы бизнес своей компании, Да, для меня это колоссальная тоже учеба, опыт, и, конечно, там у нас наполеоновские планы, и там 10-кратное увеличение продаж и присутствия и всего остального, да, это раз. Второе, действительно, я иду в таком четком, скажем так, фарватере карьерно-коучингово-тренингового. Я даже не знаю, как назвать, это, но это действительно какая-то такая моя вторая часть жизни. Да? Я действительно, в какой-то момент я приму решение, что я полностью, например, откажусь от корпоративной части, да, полностью займусь этой. Вполне возможно. Пока не знаю, да? Пока мне как раз я об этом уже думал, и честно могу сказать, что мне одного без другого не хватает. Если я слишком ухожу в работу, мне сильно не хватает там клиентов и психологизма и какой-то такой работы даже, скажем, на консалтинг, коучинговый. А если я слишком тоже ухожу туда, мне, конечно, без бизнеса и без такого определенного адреналина больших процессов, масштаба тоже как-то немножко грустно. Поэтому я так пока балансирую, пока тоже сил хватает, с удовольствием это делаю.
Слушай, а расскажи, пожалуйста, такую интересную штуку ты сейчас затронул, что ты продолжаешь учиться, что ты вот говоришь, что мне интересно, что вот мы растем, и я тоже учусь. Можешь сказать, вот вроде ты уже на такой впечатляющей позиции, в такой впечатляющей компании, у тебя такой впечатляющий карьерный путь. Чему ты учишься? Расскажи.
Слушай, я, скажем так, я давно, глупо звучит, но это учусь у жизни, да, то есть это действительно про общую какую-то вот осознанность, да, про то, что замечать, что происходит, замечать, почему происходит, замечать себя в этом, да, то есть быть более честным и глубоким с собой, то, что это удивительным образом помогает работать и жить в целом.
А как? Как помогает?
Ну как, понимаешь, когда ты не загоняешь себя в лишние дела, да, когда ты понимаешь, про что какая-то конкретная ситуация, ты там не инвестируешь в нее эмоционально. Да. Если это про тебя, как бы, да, если твой какой-то там косяк или твой напряг или твоя проекция психологическая на других людей, и поэтому тебя как-то там бомбит в этом месте, ну, значит, ты занимаешься собой. Да. Да? Если ты понимаешь, что это проблема ситуации или проблема как раз контекста, да, ну, соответственно, ты думаешь о том, как это понимать.
Да.
Вот как это поменять. А так, ну, все равно, конечно, и как бы для меня, например, действительно самый комфортный способ учебы, ну, то есть, как бы, я учусь тоже и на, там, и в институтах, да, там, вот, и в психотерапии я учусь, в психодраме я учусь, и, там, карьерному коучингу я учился, и так далее. Это само собой, да, но очень важно для меня, например, да, вот мой способ обучения важный на практике. Я смотрю, как делают другие люди, я делаю что-то в первый раз, и я учусь, да, поэтому мне важно, как бы, получать новые какие-то задания, новые какие-то вещи, которые я таким образом осваиваю, и они вот интегрируются. То есть это такое как раз дополнительное удовольствие от процесса постоянного какого-то такого проглатывания, интеграции чего-то нового.
Классно, Тим, спасибо тебе огромное. Слушай, у нас завершающий вопрос, мой самый любимый. В чем твоя сила?
Ты знаешь, хороший вопрос. А с другой стороны, а зачем мне сила?
Расскажи, ну, твои мысли, я не знаю, если не зачем, то, ну, расскажи, в общем, интересно послушать твои размышления.
Понятно, да. Ты знаешь, сила — странное слово, да, она, с одной стороны, про какую-то, вот, действительно, возможность, да, там, менять мир, там, или какой-то. С другой стороны, у нее какая-то, для меня лично, да, какая-то коннотация такого, не то, что, не, как бы, не сверхсилы, но как будто что-то пересиливать, да, то есть у нее же все равно есть контекст такой, что-то пересила, которая позволяет преодолеть, переделать, там, изменить. А как раз, знаешь, мне кажется, самая большая сила, наверное, не мешать и не пытаться менять то, да, что не нужно менять. И, наверное, главное еще вот, кстати, очень вот, может быть, ну, не то, что не совсем сила, но очень важная штука. И это действительно не беспокоиться. Да? Вот есть прекрасное, простое выражение, как бы там, присказка от Далай-ламы, что если есть ситуация, да, в которой ты знаешь, что делать, значит, надо просто делать и не беспокоиться, не волноваться. Если это ситуация, в которой ты ничего не можешь сделать, она полностью внешняя, тебе не поддается, то тем более бесполезно волноваться, потому что она от тебя все равно не зависит.
Да.
И вот, и когда ты можешь, собственно, это увидеть и понять, где граница твоих возможностей, да, и где граница необходимого там применения твоих сил, ты попадаешь в очень хорошую как, вот эту промежуточную как раз зону, где достаточно ты комфортно себя чувствуешь и при этом сохраняешь в хорошем смысле контроль за жизнью, ситуацией и так далее. Вот. Так что важен баланс. Баланс, наверное, самое главное. Не сила, знаешь, как сильная сторона, вот, как вот в коучинге тоже говорят, сильная сторона как раз вот скорее вот в этом, его хорошо развивать.
Классно, спасибо тебе огромное, Тим. Очень
спасибо
здорово.
Вам, что позвали. Я с большим удовольствием, да, тоже ответил.